Глава 88. Йона вошел в зал с белыми кафельными стенами и широкой раковиной. В слив текла вода из тонкого оранжевого шланга. На длинном столе с пластиковым покрытием лежал труп из охотничьего домика в Далларне. Коричневая запавшая грудь была вскрыта, и желтая жидкость медленно стекала в желоб из нержавейки.
«Ша-ла-ла-ла-ла-ла, we'd catch the rainbow», — напевал Нолин. «Та-ла-ла, to the sun».
Он подхватил пару латексных перчаток и надувал их, пока не заметил, что Йона стоит в дверях.
«Вам пора организовать рок-группу патологоанатомов», — улыбнулся комиссар.
«Фриппе — отличный басист», — заметил Нолин.
Лившийся с потолка яркий свет отражался в его очках-авиаторах. Под медицинским халатом у Нолина была белая рубашка пола. В коридоре послышалось негромкое шарканье, и через минуту вошел Карлос Элиассон в голубых бахилах, натянутых на ботинки.
«Удалось установить личность?» — спросил он,
и вдруг остановился, увидев труп на столе. Из-за поднятых боковин патологоанатомический стол походил на кухонную мойку, куда сложили сушеное мясо или странные черные коренья. Труп был иссушен, вывернут, а отрезанная голова пристроена на шею.
«Это, без сомнения, Йереми Магнуссон», — ответил Нолин. «Наш судебный стоматолог, он же гитарист, проверил его ротовую по зубной карте из государственной стоматологии».
Нолин нагнулся, взял в руки голову и раскрыл черную морщинистую дыру — рот Йереми Магнуссона.
«У него так и не вырос один зуб мудрости и...»
«Прошу тебя!» — на лбу у Карлоса выступил пот. «Я уверен, что гитарист прав».
«Нёба отсутствует», — объявил Нолин и немного надавил на челюсть черепа. «Но если пощупать пальцем...»
«Потрясающе!» — перебил Карлос и посмотрел на часы. «Не определили, как долго он провисел?»
«Высыхание продлилось недолго, из-за низкой температуры», — начал Нолин. «Но если ты посмотришь на глаза, вот сюда, то увидишь, что конъюнктива высохла быстро, кроме места под веками. Кожа по консистенции напоминает пергамент и везде одинаково, кроме места на шее, где была веревка».
«Ну, хотя бы примерно», — попросил Карлос.
«Посмертное превращение — это календарь, нечто вроде жизни мертвеца, процессы, которые идут в теле после смерти. И я бы предположил, что Йереми Магнуссон провисел там...»
13 лет, 1 месяц и 5 дней», — закончил Йона.
«Удачная догадка», — кивнул Нолин.
«Техники только что передали мне его предсмертное письмо», — пояснил Йона и достал телефон. «Самоубийство», — выдавил Карлос.
«Все указывает на это, даже если там чисто случайно оказался Юрик Вальтер», — заметил Нолин.
«Йереми Магнуссон числился в списке жертв Юрика Вальтера», — медленно проговорил Карлос. «А теперь мы можем списать его смерть на самоубийство».
В голове у Йоны вертелась мысль, которую он никак не мог ухватить. Словно в разговоре скрывалась какая-то неясная ему ассоциация.
«Что он написал в письме?» — спросил Карлос. «Он повесился всего за 3 недели до того, как мы с Самюэлем нашли его дочь Агнету в Лильянскугене».
Йона наконец нашел снимок предсмертного письма с датой, который переслали ему эксперты.
«Я не знаю, почему я потерял все. Своих детей, внуков, жену. Я как Иов, но не надеюсь, что мне вернут отнятое. Я ждал, но ожидание не может быть бесконечным».
Он покончил с собой, уверенный, что у него отняли всех, кого он любил. Если бы он потерпел одиночество еще немного, он получил бы назад свою дочь. Агнета Магнуссон прожила еще несколько лет, прежде чем ее сердце остановилось. Все это время она лежала в отделении долгосрочной терапии под постоянным присмотром врачей.